Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
В студии Илья Харламов и Татьяна Кухарева. Здравствуйте. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. У нас впереди детективная история. В общем, был такой совет при администрации американской по борьбе с дезинформацией. Ну, разумеется, идет речь о российской дезинформации. Была глава совета Нина Янкович, и в результате пришлось ей уйти в отставку. Сама оказалась то ли нечиста на руку, то ли ее затравили недруги, вороги. В общем, какой-то кошмар.
Ей,
да?
И угрожали ей, вот нападали на нее в соцсетях, конечно же, на саму по себе госпожу Янкович. Она достаточно интересная личность, в принципе. Она такая и как бы... Как это? Вот с точки зрения Википедии она писатель, да, вот. Такая как бы очень-очень активистка громкая. Написала, собственно говоря, книжку о том, как Россия использовала дезинформацию как геополитическую стратегию, я не побоюсь. Называлась она, по-моему, «Как проиграть... Войну информации». В общем, как, по сути, как проиграть медиа-войну. Я, к сожалению, ее не читала.
Да, конечно.
Конечно. Ну, в общем, ангажированная дама весьма. Собственно говоря, активно ее очень травили по поводу того, в частности, как она критиковала историю с лаптопом, прости господи, Хантера Байдена.
Любимый. Там пикантные фото там, были.
Да,
весьма
там
пикантные.
Более чем вообще. Ну, я как уже говорила и повторюсь, Хантер очень себя любит. Он, конечно, в принципе, весьма хорош собой, но...
Ну, там
такой
речь
степени.
Шла, по-моему, в том числе и о несовершеннолетних.
Там было такое. Там много всего было. Да, я, к сожалению, как человек, который смотрел контент этого лаптопа, да, я сейчас вот на грани как бы цензуры балансирую с трудом, поэтому
мы просто напоминаем,
отвлекаемся
мы без подробностей.
От лаптопа отвлекать. Очень сложно говорить без подробностей, потому что контента там много, и он, ну, пикантный, это вот самое мягкое.
Нейтральная фраза,
которая, да. Там прям все. Секс, наркотики, рок-н-ролл и все, что с этим связано. Так, что ж.
Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин на линии. Александр Николаевич, здравствуйте, рада вас в нашу беседу.
Добрый день, коллеги.
Инкорпорировать, да, здравствуйте.
Обсуждаем Министерство правды. Не сложившаяся, правда, пока что американская. Вот так его консерваторы называли, этот новое спецуправление по борьбе с дезинформацией. В общем, на фоне всего того, что происходило за последнее время с точки зрения онлайн-цензуры, в принципе, цензуры, да, ну и понятно, что напрямую таргетировавшие именно российские СМИ, конечно, спорить с американскими консерваторами очень сложно. И в общем и целом вот это вот спецуправление, оно действительно вызывало большие вопросы по поводу того, что, собственно говоря, что же со свободой слова. Вот эта пауза. Можем ли мы говорить о победе здравого смысла, как вам кажется?
Наверное, слишком рано говорить о победе здравого смысла. Все-таки это скорее передышка. Поторопились, конечно, демократы, поторопились американские либералы с созданием этого Министерства правды. Этот совет по дезинформации, или по борьбе с дезинформацией был создан при Министерстве внутренней безопасности. Не просто как какое-то неправительственное объединение, неправительственная организация. Куда как более правительственная. И, конечно, можно говорить о консерваторах, но, в общем-то, мне кажется, что, да, и сама, конечно, Нина Дженковиц, так американцы произносят ее имя, у нее отец серб, поэтому не знаю, как дома они... ее имя и фамилию произносят. Ну, в общем, в американских СМИ последний раз она появлялась не далее, как позавчера, уже после того, как закрыли это Министерство правды, появлялась в прямом эфире, страшно подавленная, на канале MSNBC. Ну вот Нина Дженковиц, крайне мутная дама. Я абсолютно с вами согласен, когда вы подводку делали к нашей беседе. Тиктокер, дама, которая написала две книжки, да, действительно.
И они такие очень, вот они такие очень, простите, вмешаюсь, да, вот есть такие люди, которые фантастически здорово умеют, как бы вот, как это, как на серф-доске, ехать на волне повестки. Вот такое ощущение, что, опять же, вот две ее книжки, да, про одну я сказала, вторая книжка это «Как быть женщиной онлайн». Да. Значит, это якобы, опять же, не читала, к сожалению, ни одной из них. Во многом благодаря ковиду я очень люблю покупать такие книжки, очень любила, поправка, когда летала куда-то и вот в аэропорту покупала такие книжки и читала. У меня есть там два таких незакрытых, огромных незакрытых гештальта. Это вот я уже рассказывала, это книжка Спайсера, которую я купила, начала читать и забыла в отеле. В Эдинбурге. Вот. Очень хотела бы прочитать хотя бы одну из этих двух книжек, потому что такое ощущение, что человек реально очень грамотно оперирует именно повесткой, вот тем, что сейчас модно, потому что книжка про то, как бороться с онлайн-домогательствами женщин, это... Ну как, то есть понятно, что да, женщины подвергаются большому количеству атак онлайн, и даже и как бы и ОБСЕ этим очень активно занимается, да, и особенно женщины-журналисты, и угрозы. У нас даже у нас и в редакции была ситуация, когда девочки реально угрожали за статью и звонили из Штатов. Из Штатов звонили, угрожали, требовали, там, значит, искали домашний адрес и телефон мобильный. Причем статья была про выборы, то есть это вот как раз абсолютно та самая ситуация, да, но тем не менее, когда человек пишет вот именно такие книжки в таком вот, в такой последовательности, да, такое ощущение, что она просто вот прям...
И ищет себя.
Нет, не ищет. Уже она нашла. Просто эксплуатирует повестку. Она нашла себя, она эксплуатирует то, что сейчас...
Кстати,
модно,
молодая
что...
женщина, 33 года всего.
Да, вот я еще ни одной книжки не написала, а мне уже больше.
Это дело времени. Это каждому какой... своя книга в свое время.
Дело наживное.
Да.
Эх. То есть вот к ней даже в этом вот моменте есть вопросы. То есть насколько такое ощущение, что она просто вот реально эксплуатирует онлайн-тренды?
Она мне напоминает в этом смысле, вы знаете, нового пресс-секретаря Белого дома, которую, ну, собственно, смотрите тут.
Слушайте, но новый секретарь, понятно, что ее выбирали не совсем, наверное, за, ну, то есть не только за ее профессиональные достижения, но она, на самом деле, мы это как раз вот неделю назад обсуждали, она давно уже там, то есть она давно зам ПСАКи была. Как бы она там, то есть она работала хотя бы, да, то есть она как бы вот, скажем так, она добивалась... Другой вопрос, что понятно, что в учет шло не только ее профессиональная деятельность.
Да. Ну, а в данном случае, конечно, вот почему я назвал ее мутным персонажем. Посмотрите, все-таки она что-то знает, прежде чем заняла она эту должность, пусть ненадолго. И этот департамент был распущен не далее, как 18 мая, просто считал он чуть больше месяца.
Так даже не распущен, поставлен на паузу, смотрите. То есть в чем проблема-то, да? То есть даже не распущен так, что прям распущен. Все, вот мы и
отказались. Поставлен на паузу, да, но она обиделась, и она подала в отставку. То есть вроде как обиделась. Я страдала, страданула.
Но не дали реализоваться ей. Слушайте, за месяц ничего нельзя успеть, да? Может быть, у нее был энтузиазм какой-то огромный. Всякие пути открывались, а тут хлоп и пауза.
Да, ну тут два аспекта. Давайте я сначала закончу, конечно, да, с этой дамой. Она училась в Питере, по-русски говорит. Она была фулбрайтовским стипендиатом в Киеве, тоже знает, наверное, изнутри эту страну и этот режим. Более того, она занималась вопросами демократизации двух стран, России и Украины, в Национальном демократическом институте. Это фактически одна из подрывных организаций, которая изгнана из России и до своей смерти 2 месяца назад возглавлял этот НДИ, Национальный демократический институт, большой друг России Мадлен Олбрайт. То есть, действительно, если вопрос стоит о борьбе с Дезой, то это тот самый человек, которого можно и нужно было нанять на эту должность.
Белоруссия тоже. Белоруссия еще она занималась, да.
Да.
Ну, да, послужной список у нее действительно прекрасный. Прям.
Но американцы поторопились в этом смысле. Вы знаете, с одной стороны, это принципиальный момент. Все-таки первая поправка к американской конституции – это священная корова. Не вот даже в период Советского Союза, чем была интересна для меня, который потом стал заниматься Америкой и после этого часто бывал в Америке. Америка для меня была интересна не тем, что у них лучше колбаса, чем у нас, а тем, что у них есть первая поправка к американской конституции – свобода слова. А какая сейчас свобода слова в Соединенных Штатах? Посмотрите, начиная с периода избирательной кампании Трампа, как ему рот демократы затыкали, в нарушение американского конституционного права.
А вы знаете, я сейчас вот адвокатом дьявола сыграю. Давайте. Свобода слова в США сейчас больше, чем в Европе.
Ну, потому что Европа, да, как она была в фарватере Соединенных Штатов, так она и осталась. И потом, ну да, конечно, если в Европе некоторые высказывания просто чисто криминализированы.
Да, да, простите, там некоторые СМИ чисто криминализированы. Не будем показывать пальцем сейчас вот на... друг на друга.
Да,
буквально.
То в Америке, по крайней мере, ну, свобода слова, да. И поэтому, как сама дама объясняет то, что пусть временно, но прикрыли эту лавочку, это то, что был заговор правых. Кто такие правые в Соединенных Штатах? Это те же самые республиканцы.
Ну да.
Ну, правые это страшные люди, которые домашние террористы, которые вот там, значит, на капиталистском холме, можно сказать, пытались сломать американскую демократию. Это же вселенская,
да,
домашняя, да, доместик, так сказать, домашнее зло.
Давайте, да, давайте слушателю слово предоставим. Глаз народа. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
А
у меня,
пожалуйста,
вопрос к уважаемому Александру.
Пожалуйста, задавайте.
Да.
Давайте.
Вот многие эксперты у нас в стране утверждают, что на самых высоких политических площадках, что сейчас в США нет кремлинологов, продвинутых по нашей стране. А если брать во внимание Макфола, который где бы ни служил, в том числе и в нашей стране, получал дополнительное образование. Мария Иванович, которая училась в России. Селеста Валандер, которая непосредственное отношение имеет сейчас и к Пентагону, и к Госдепу. И, наконец, Гетто Мюллер Роуз. Этот список можно продолжать. Люди, которые непосредственно были у нас в стране и не только учились, но и, естественно, занимаются евразийскими вопросами вполне конкретно и плотно по роду своей деятельности на протяжении всей своей карьеры.
А в чем вопрос?
Есть ли, я думаю, что вопрос в том, есть ли кремлинологи, как так работает. То есть, вроде как
почему
люди...
их нет, да. Может быть, да. Почему нет хороших специалистов?
Ну, я Макфула знаю с 95-го года. Его жена, кстати, тоже на National Democratic Institute работала здесь у нас в Москве. Он тоже с NDI сотрудничал вместе с фондом Карнеги. Машу Иванович я тоже знаю с тех пор, когда она в Москве работала в американском посольстве. Вы знаете, в середине 90-х сразу или через совсем короткое время после распада Советского Союза русский язык перестал быть стратегическим языком в Соединенных Штатах. Было такое понятие, когда занимались ребята на уровне университетов какими-то иностранными языками, и они, эти языки, считались стратегическими. Русский язык перестал таковым быть в середине 90-х, когда Россия при Ельцине стала банановой республикой, и когда, ну какой смысл заниматься Россией, заниматься русским языком, когда, например, можно арабский изучать или китайский. И в этом смысле, вы посмотрите, все-таки и Маша Иванович, и Майк Макфол, это люди, которым под 60. Макфол на год моложе меня, значит, ему 59. И это, в общем-то, это, конечно, персонажи, которые на плаву, но я не вижу им смену. Это действительно так.
Может быть, ее растят где-нибудь в недрах институтов. Давайте небольшую паузу сделаем.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Медиаметрикс. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Телефон прямого эфира, напоминаю, в очередной раз 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Александр Николаевич, а можно так несколько провокационный вопрос? Вот с Ниной Янковичем мы разобрались более-менее, да? Ну, такая, в общем, вызывающая вопрос дама, что касается ее вообще биографии. А что касается самой дезинформации, с которой этот совет должен был бороться? Ну вот всем известно, что современные взаимоотношения между странами предполагают кибератаки, там, хакерские атаки, да, это все части такой глобальной гибридной войны, которую ведут почти все против всех. Так вот, в связи с этим, этот совет, это Министерство правда занималось какими-то мыльными пузырями или какая-то дезинформация из России действительно шла?
Вы знаете, что касается кибервойны, то есть специальное подразделение в ЦРУ, которое занимается именно кибератаками как со стороны Соединенных Штатов.
Нет, я имею в виду гибридные войны, я, может быть, неправильно выразился, которые связаны в том числе и с информационными
Подождите, коллеги, штуками. А давайте отступим вот на пару шагов назад. То есть, когда мы говорим, то есть не мы даже, да, когда наши американские коллеги говорят о дезинформации, вообще вся эта история, да, понятно, что у нее ноги растут из предвыборной гонки 2016 года, когда началась первая вот эта вот первое обвинение между правыми и левыми, лично между Трампом и CNN, когда они друг друга начали обзывать фейк-ньюс. Да, и, в общем, опять же, спасибо Трампу за то, что за наше прекрасное детство, что называется, да, то есть вот то, что сейчас происходит, и я уже рассказывала, что, наверное, слова фейк-ньюс — это вот самые ненавидимые мной слова вообще во всей англоязычной повестке новостной, потому что, к сожалению, это вот часть вот этой вот и cancel culture, да, и часть той самой повесточки, хэштег, что называется. То есть речь идет о том, что мы под дезинформацию причесываем все, что невыгодно. Это такое ответвление, по сути дела, продолжение того, что уже Демократическая партия сделала с помощью своих друзей в технических гигантах, да, то есть это Google, это Meta, да, то есть это когда то, что ты говоришь, не нравится, оно либо дезинформация, либо оно просто как бы вот пропаганда.
Ну да. Трамп говорил все время, вы фейк-ньюс, если что.
Поймите меня правильно, да, нам маркировали, например, статьи, когда ты цитируешь Лаврова, а тебе маркируют, ребят, это фейк-ньюс, потому что Лавров говорит что-то, что не укладывается в мейнстрим-повестку американскую, да, то есть на полном серьезе слова абсолютно, ну, как бы стопроцентно ньюсмейкера, да, и министра называется дезинформацией.
Что же такое дезинформация-то, действительно? Какие цели она преследует? Настоящая дезинформация.
Знаете, в Америке в богатом английском языке, кроме слова дезинформация, disinformation, они еще используют, в частности, преобразование этого подразделения в Министерстве внутренней безопасности, использовали еще такие термины, как misinformation и malinformation.
Есть
такое, да. То есть, на самом деле, здесь все. Тут не просто дезинформация. Тут действительно, как Татьяна сказала, все, что нам не нравится, все, что не укладывается в наше представление о собственной стране, о внешней политике нашей страны под названием «Великие Соединенные Штаты». И отсюда, значит, необходимость маркировки того, что нам не нравится, и необходимость возражения против того, что произносится со стороны России, Китая или всех остальных стран
мира.
Да
ладно, подождите, ладно, просто Россия и Китай, да, все, что произносится со стороны консервативной партии.
Своих же, конечно.
Конечно.
Да. И я прекрасно понимаю, пусть и поспешили, конечно, американцы-демократы с созданием этой структуры, Нужно было это сделать в апреле, когда формировался бюджет, национальный бюджет Соединенных Штатов. Тогда нужно было впихнуть вот это новое подразделение.
Но они были заняты в апреле.
Ну вот, вот действительно, пока на паузу поставлена эта история. Но вы знаете, я буквально на днях разбирал какие-то свои старые записи, какие-то старые вырезки, натолкнулся на вырезку из «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», 2003 год, угу. Там, где они чеченских террористов называют «resistance fighters».
И Freedom Fighters, кстати, был такой тоже.
Вот, или Freedom Fighters, борцы за свободу, или борцы сопротивления. Кстати, 2003 год, уже после Дубровки на самом деле. Ну и как к этому относиться? Я прекрасно помню, когда, например, вот в ходе той же самой избирательной кампании 2020 года, когда делишки Хантера Байдена начали всплывать, там и благодаря его компьютеру тоже, когда направлял свои вопросы моим американским друзьям-коллегам, на что многие из них отвечали, что информация недостоверная. Почему сейчас так активизировались на самом деле либералы американские, но из-за того, что 8 ноября промежуточные выборы в Конгресс, когда реально совершенно Демпартия может потерять большинство, по крайней мере, в одной палате парламента, если не в обеих палатах Конгресса.
Но тут, кстати, нужно понимать, что на самом деле для ноября это поздно активизироваться. То есть сейчас уже это вот та самая ситуация, когда ну, практически прям совсем поздно пить боржоми. Особенно на фоне того, что, ну, то есть, как бы, вот это то, о чем мы говорили, кстати, в первые полчаса, да, и то, о чем нам задавали вопрос, да, то есть такое ощущение, что они действительно играют в суперкраткосрочной перспективе, и как можно пытаться, то есть, учитывая ту экономическую яму, в которой сидит администрация Байдена, и в которой она загнала вместе с собой так или иначе государство, потому что за год они, за два уже теперь года практически, они не успели ничего сделать, никак выправить ситуацию, которая, понятно, что от пандемии пострадали все, да, но в общем и целом администрация действительно ничего сделать не могла. Вот как можно пытаться вот это уравновесить какой-то, каким-то министерством правды, которое еще и большая часть населения, особенно достаточно вокальная противоположная часть, консервативная часть населения, будет видеть как атаку на свои права? Мне не очень понятно. То есть, на мой взгляд, это не то, что поторопились, это очень просто, ну, реально не рассчитали вообще.
Татьяна, это паника на самом деле. Я считаю, конечно, что рассчитано это на... Вы знаете, есть в американском политическом лексиконе такое понятие, как «yellow dog democrat».
Есть,
я когда у моего приятеля поинтересовался, что это такое, он говорит, ну... Все мои предки были демократами, я демократ. Если на выборах будет выступать почему-то желтая собака, но на ней будет, значит, лозунг демократической партии, я за нее проголосую. То есть это... Да,
это человек, который проголосует за демократов в любой ситуации. Мне, кстати, кажется, что они здесь таргетируют еще и не то, что как бы вот таких людей, которые... Как это... Можно... Слово «упоротое», наверное...
Нормально, это вполне цензурное слово.
Пожалуй, нет, я имею в виду, что это вполне как бы вот хорошо характеризует вот это вот, да, то есть как бы человек, который, ему все равно, что это такое, да, вот если это демократическое, я за него голосую, потому что это правильно. Да, то есть, грубо говоря, человек, который не очень думает о том, что эта собака желтая говорит. Но тут еще есть вопрос, наверное, попытки активизации такого прям совсем максимально упоротого суперлевого крыла такого достаточно агрессивного, да, чтобы противопоставить это, наверное, чуть более агрессивным консерваторам. Может быть, вот это вот еще в данной ситуации играет здесь некую роль.
Это то, что называется ядерный электорат демократов, да, конечно. Mm-hmm. Но и плюс, конечно, пытаются они, посмотрите, все меньшинства к себе подтянуть. Отсюда политика открытых дверей, то, что Трамп пытался закрыть, это вот нелегальное проникновение нелегальных мигрантов. Сейчас наоборот, со стороны демократов, приезжайте, голосуйте за нас, потому что мы вас пустили.
И, но понимаете, в чем дело? Но они же не могут голосовать, они же не граждане.
Татьяна, а кто спрашивает? Демократы сейчас утверждают, что просить ID на избирательном участке – это проявление расизма. Ты не можешь даже спрашивать у голосующего его водительские права.
Но не везде.
Потому что не у всех черных есть, не у всех бедных есть машина. Если ты начинаешь требовать хотя бы какое-то ID, хотя бы какой-то аусвайс для голосования, это проявление расизма, не смей этого делать. Поэтому, конечно, вот это есть наш последний решительный бой сейчас, в ноябре этого года, и потом в 24-м уже президентские выборы. И, конечно, если республиканцы приходят к власти, тем более протрамповские республиканцы, давайте не будем забывать, что республиканцы тоже разные бывают.
Трамп приходит к власти, да, все-таки он пока еще там где-то маячит тенью.
Да, Александр Николаевич, 10 секунд буквально, давайте, да, сформулируем какой-то вывод.
Да, значит, поздно пить боржоми, с моей точки зрения. Американское общественное мнение прекрасно понимает, что то, что происходит в американской экономике, это не вина Путина, не вина России, которая вторглась на Украину, которую большинство американцев не могут на карте найти, естественно. Но то, что, с моей точки зрения, в ноябре будут большие проблемы для
демократов. Большие проблемы. Пока паузу. Да, для демократов будут проблемы. Спасибо большое. Американист Александр Домрин.